Самки сиднем сидят в камере заключения иногда по 3, по 4 месяца. Линяют там, жиреют, скучают. А у самцов жизнь в эту пору нелегкая. В заботах о пропитании самок, а затем еще и птенцов, очень истощают они себя. Зато душа у них спокойна. Ни змеи, ни обезьяны или другие любители разорять гнезда не принесут вреда их семье.
Тока – самые маленькие из птиц-носорогов. Кормятся они насекомыми. Когда дети немного подрастут, отец, летая с каждым насекомым в клюве, не поспевает вдоволь наловить добычи. Словом, долго свою семью один содержать не может. Поэтому его самка вынуждена недели через 2-3 после рождения птенцов покинуть уютное заточение и помогать отцу кормить птенцов. Когда она и он взломают прочную стенку, закрывающую вход в гнездо, и самка вылезет из него, первым делом родители спешат принести детям глину, и те сами себя вновь замуровывают, чтобы в безопасности досидеть еще 2 недели, оставшиеся до вылета из гнезда.
Орнитологи, натуралисты, изучающие жизнь птиц, знают, что у птиц недостаточно умственных способностей для того, чтобы самостоятельно научиться сооружать гнезда. В особенности такие сложные и прочные, какие строят птицы-носороги и птицы-печники. Эти пернатые специалисты по строительству глиняных жилищ, конечно, не сами разработали проекты своих сооружений, да и навык строить у них врожденный, а не приобретенный опытным путем. Однако гнезда у этих птиц получаются вполне добротные, и сконструированы они разумно. Откуда же у птиц такое умение глиняные гнезда сооружать? И сами они не учились, и никто из людей их этому не учил, а строить умеют. Дело в том, что навык строить гнезда был в виде инстинктов заложен в них от рождения. Кто же позаботился о птицах, дав им специальные разумные инстинкты? Ничто разумное, как мы знаем, не появляется на свет без участия разума. Позаботился о птицах их мудрый Создатель, Бог, сотворивший жизнь на земле.
На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Если вам было интересно и у вас есть какие-нибудь вопросы, можете написать нам по адресу радиостанции, которую вы сейчас слушаете. Наша следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог. В мире природы.
Сегодня мы передаем интервью с одним животным, которого можно назвать другом человека. Я имею в виду не собаку. Нет, и не какое-то другое домашнее животное. Речь идет о животном, плавающем в морях и океанах. Догадались? Я имела в виду дельфина. Здравствуй, дельфин.
Здравствуй, девочка.
Расскажи, дельфин, как тебе в океане живется? Как плывется?
Рассказать?
Да, расскажи мне, пожалуйста, что-нибудь интересное о своей жизни, а мы по радио передадим.
По радио? Хорошо.
Да, по радио. Я сама как-то слышала по радио о дельфинах. Передавали о том, как дельфины спасли потерпевших крушение моряков, и еще о том, как дельфин катал детей на спине.
Да, мы, дельфины, дружелюбно относимся к людям, а в особенности, если люди дружелюбно относятся к нам.
Я думаю, большинство наших слушателей знает, как выглядит дельфин. Но на всякий случай, ты, дельфин, скажи несколько слов о своей внешности. Ты к какому виду дельфинов относишься?
Мы дельфины афалины.
Афалины?
Да. Спина у нас черная, а живот белый.
В длину ты, наверное, 3 метра.
Это точно. 3 метра в длину, а вешу 200 килограмм.
Хвост у тебя сильный.
А как же? Он мне служит чем-то вроде двигателя. Я бью им вверх и вниз, и благодаря этому вперед двигаюсь.
А рулем что тебе служит?
У меня есть 2 руля. 2 плавника позади моей головы.
Да, я вижу. Каждый из них 30 сантиметров в длину.
Верно. Если мне нужно, например, налево повернуть, я плавничок левой в сторону выставляю и налево уплываю.
Понятно. Вроде как веслом им пользуешься.
Точно.
Скажи, дельфин, а зачем тебе нужен большой плавник на спине?
А он мне служит как киль кораблю. Помогает на воде прямо держаться. Зря в стороны не качаться.
Ясно. Значит, у тебя, как у корабля, киль есть, двигатель, рули.
Да, и форма тела обтекаемая, помогающая быстрее плавать. Таким меня мой Творец создал, чтобы я в воде себя, как в родной стихии, чувствовал. Хорошо плавать и нырять умел.
Верно. Скажи, дельфин, а как ты дышишь? У тебя жабры есть, как у рыбы?
Жабры? Нет, я не рыба.
Ты не рыба? А кто же ты?
Я животное млекопитающее, а не рыба. У меня жабр нет, я воздухом дышу.
Так же, как и киты?
Точно. Создатель снабдил меня специальным дыхательным отверстием. Оно у меня наверху головы находится. Вот оно. Видишь?
Ты этим отверстием дышишь, как мы, носом?
Верно. Когда я появляюсь на поверхности, я через это отверстие вдыхаю свежий воздух. И он поступает в мои легкие.
Дельфин, а как же ты не захлебываешься? Вода ведь может попасть в твое дыхательное отверстие, когда ты ныряешь.
Не беспокойся, я не захлебываюсь. Это предусмотрено моим Творцом. Он поместил специальный клапан в мое дыхательное отверстие.
И этот клапан закрывает твое отверстие, когда ты ныряешь?
Да, он автоматически закрывается, когда я погружаюсь в воду. И автоматически открывается, когда я всплываю на поверхность.
Отлично. А как долго ты можешь оставаться под водой?
15 минут. А потом поднимаюсь на поверхность и выдыхаю из моих больших легких 90% использованного воздуха.
Значит, на поверхности воды ты выдыхаешь сразу почти весь ненужный воздух из твоих легких?
Верно. А вы, люди, во время выдоха каждый раз выдыхаете из легких лишь 10-15% использованного воздуха.
Интересно.
Да. А я почти целиком свои легкие опорожняю и потом свежий воздух вдыхаю. Свежий кислород идет в мои легкие, а потом попадает в мою кровь. А кровь снабжает кислородом мое сердце и мозг.
Твое сердце и мозг не могут работать без кислорода?
Верно. Не могут, и не только они. Свежий кислород поступает ко всем частям моего тела и заставляет их работать.
В том числе твои плавники и хвост?
Конечно.
Значит, ты, дельфин, наполняешь легкие свежим воздухом, а потом опять ныряешь?
Ну да.
А на глубине вода, наверное, сжимает твои легкие?
Конечно. Чем глубже погружаешься, тем сильнее давление воды испытываешь.
Интересно, а как же воздух твоих легких удерживается? Разве сильное давление воды не выталкивает воздух из твоих легких обратно в дыхательные пути, а потом через дыхательное отверстие наружу?
Это бы случилось, если бы Творец не поместил 40 специальных клапанов в мои дыхательные пути.
Ах, вот оно что! И как эти 40 клапанов тебе помогают?
Как? Они, несмотря на давление, не выпускают воздух из легких. И все тут. Ведь если бы воздух ушел из легких, он не попал бы в мою кровь.
Только из легких свежий кислород поступает в кровь.
Что верно, то верно.
Теперь ясно, почему Создатель предусмотрел эти 40 клапанов в твоих дыхательных путях.
Да, чтобы воздух в легких задержать.
Дельфин, я видела, как ты плаваешь. Быстро и энергично. Наверное, твое тело разогревается во время плавания.
Еще бы. Жарко становится. Так же, как вам, людям, во время бега.
И ты потеешь?
Нет, дельфины не могут потеть, чтобы охладить организм.
Наверное, ты начинаешь чаще дышать, как собаки?
Нет, и таким способом я не могу себя охладить.
А каким же?
Мой мудрый Создатель поместил множество кровеносных сосудов в мой хвост и плавники. Поэтому-то плавники и хвост у меня всегда теплее.
Потому что в них более усиленная циркуляция крови?
Совершенно верно.
Ага, ясно. Раз плавники и хвост у тебя теплее, чем остальные части тела, значит, во время плавания избыток тепла автоматически уходит в воду.
Молодец, правильно.
Дельфин, говорят, ты очень хороший рыболов.
Приходится быть хорошим рыболовом, чтобы голодным не остаться.
Не мог бы ты, дельфин, рассказать, каким способом ты рыбку ловишь?
Чтобы рыбу поймать, ее нужно сначала увидать.
Это ясно. Ну и что?
Бог дал мне хорошие глаза, но я не пользуюсь ими для нахождения рыбы.
А как же ты тогда рыбу замечаешь?
Я для этого использую свой звуковой локатор.
Звуковой локатор? Интересно. И как он работает?
У меня в голове есть специальный орган, с помощью которого я могу издавать очень высокие звуки.
Что-то вроде писка?
Еще выше. И вот эти посылаемые мной звуковые сигналы быстро проходят через толщу воды и натыкаются на рыбу. Например, в метрах 30 от меня.
И что дальше?
И потом эти звуки от рыбы отражаются и ко мне возвращаются.
И ты их воспринимаешь?
Отраженные звуки-то? Конечно.
И отраженная звуковая волна сообщает тебе, что впереди находится рыба?
Правильно. И не только это.
А что еще?
Еще я таким способом узнаю, какого размера эта рыба.
Ух ты! Здорово! Значит, ты можешь измерить рыбу, даже не взглянув на нее?
Ну, конечно.
А что, если кто-нибудь пустит в воду не настоящую рыбу, а сделанную, например, из пластмассы? Выглядеть она будет как настоящая, а на самом деле...
А на самом деле подделка? Я это сразу обнаружу с помощью моего локатора.
Правда?
Да. Дело в том, что от пластмассовой рыбы звуковые волны совсем не так отражаются, как от живой.
Значит, тебя не проведешь? Разумное ты существо, дельфин.
Все разумное появилось на свет с помощью разума. Честь принадлежит моему разумному создателю.
Это правильно. Дельфин, я видела, как ты играл с тремя пластмассовыми игрушками. Помнишь, с теми, которые тебе морские биологи давали?
Да-да. Одна игрушка была круглая, другая квадратная и третья треугольная. Они плавали на воде.
Биологи научили тебя выбирать и приносить одну из этих игрушек в зависимости от свистка?
Верно. Когда биологи давали один свисток, я приносил им круглую игрушку. Когда давали два свистка, я приносил им квадрат.
А когда три свистка — треугольник?
Да, правильно. И когда я научился делать это, они предложили мне поиграть в своего рода жмурки.
В жмурки? Они что, завязали тебе глаза?
Да, они закрыли мне глаза такими кружочками.
И что ты тогда должен был делать?
Что? Опять выбирать и приносить игрушку в зависимости от свистка.
Находить игрушку нужной формы с закрытыми глазами?
Да. Биологи хотели узнать, смогу ли я определить форму игрушки с помощью моего звукового локатора.
Ну и как? Ты смог? Это же, наверное, очень трудно.
Трудно. Для меня пара пустяков.
Ах, вот как. Значит, когда раздавался один свисток, ты с закрытыми глазами находил и приносил круг?
Да. А когда раздавалось два свистка, я приносил квадрат. В общем, все делал так же, как и с открытыми глазами. Подхватывал игрушку своим носом и приносил тренеру.
Здорово! Значит, испуская звуковые волны, ты можешь определять форму предметов?
Да, испуская звуковые волны и принимая их отражение, я как бы видел эти предметы. Мой мозг воспринимал их четкое изображение, хотя мои глаза в тот момент были закрыты.
Потрясающе! Надо же, как четко работает твой звуковой локатор!
Да, потому что он был спроектирован великим инженером. Мы, дельфины, имели звуковые локаторы задолго до того, как они были изобретены людьми.
Бог-творец снабдил тебя локатором специально для того, чтобы ты лучше мог различать предметы в воде. Он позаботился о тебе.
Да, ведь он создал меня для жизни в воде.
Хорошо. Большое спасибо тебе, дельфин, за эту интересную беседу.
Пожалуйста.
Счастливо тебе оставаться, а мне пора домой отправляться.
Ну что ж, до свидания.
До свидания, дельфин.
Дорогие друзья, вы видали когда-нибудь дельфинов, хотя бы на фотографиях? Я видал их живых, очень симпатичные существа. Сегодня мы слышали о том, как совершенно система звуковой локации или эхолокации, которой дельфины обладают. Люди изобрели эхолокаторы лишь в 20-м столетии, в то время как дельфины пользуются ими уже в течение многих веков. Конечно, звуковые локаторы появились у дельфинов раньше, чем у людей, не потому что дельфины умнее нас. Дельфины их не изобретали. Они просто рождаются на свет с эхолокатором в голове. Просто рождаются? Просто да не совсем. Возникает вопрос, каким образом такое сложное и точное устройство, как звуковой локатор, в организме дельфина появилось? Кто его изобрел? Теория эволюции, объясняющая все случайными совпадениями, не дает толкового ответа. Исследуя происходящее в природе, мы приходим к мысли о великом и мудром ее создателе.
Как мы уже знаем, дельфин способен с помощью звуковой локации отличать предметы разной формы. Он даже может определить, настоящая ли рыба плавает в воде или поддельная, сделанная из пластмассы. Такую способность дал дельфину его творец. Разборчивость – способность анализировать факты, давать им правильную оценку, различать плохое и хорошее, настоящее и фальшивое, очень помогает во многих областях жизни. И в духовной жизни способность отличать истину от заблуждения тоже очень нужна. Совершенными Священное Писание называет тех людей, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, говорится в Библии.
Что есть воля Божия? То есть, что угодно Богу, что именно Бог хочет видеть в нашей жизни? Какими сам Бог хочет, чтобы мы были? Согласно Библии, воля Божия в том, чтобы мы стали лучше, чем мы есть. Бог хочет, чтобы человек оставил грех, оставил все низменное и жестокое и стремился к доброму и святому. Создатель установил не только законы природы, не только законы, благодаря которым существует материальный мир, но также и законы морали. И если люди нарушают эти духовные законы Божии, они теряют душевный мир, их сердца ожесточаются, они чувствуют укоры совести. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое», — говорит Священное Писание. «Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе». Таков закон Божий. Если бы все люди поступали по заповедям Божьим, их жизнь была бы гораздо счастливее. Силу жить по заповедям Божьим, оставив грех, Бог дает нам по вере в Иисуса Христа.
В мире природы.
Сегодня мы передадим разговор с муравьем, который живет в Бразилии и занимается выращиванием грибов.
А затем вы услышите о цветах, способных предсказывать погоду.
Здравствуй, рыжий муравей! Как ты живешь? Для чего ты вверх по дереву ползешь?
Здравствуй! Говоришь, зачем по дереву ползу? От листочка я кусочек отгрызу.
Ах, ты, оказывается, листьями деревьев питаешься?
Ничего подобного. Когда это мы, муравьи-листорезы, листьями питались? Такого не бывало.
Погоди, муравей, а зачем же ты в таком случае от листьев кусочки отгрызаешь? Для баловства, что ли?
Не для баловства, а для дела.
Какого такого дела? Раз ты, муравей, и твои сородичи листьями не питаетесь, зачем же вы их зря портите?
Говорю же тебе, не зря, а для очень важного дела мы кусочки отгрызаем от листочков.
Интересно. Муравей, не мог бы ты мне и нашим слушателям об этом рассказать?
Рассказать? Тебе и слушателям?
Да, радиослушателям. Расскажи, пожалуйста, зачем вам, муравьям, кусочки листочков понадобились? А мы по радио передадим.
По радио передадите? Хорошо, тогда слушай. Листва нужна нам для выращивания грибов.
Что? Для выращивания грибов? Не может быть!
Опять не веришь. Говорю же, листва нужна для выращивания грибов.
Вот это да! А грибы вам зачем?
А грибы — это наша любимая и единственная еда.
Ах, вот как! Интересно! Не знала я раньше, что есть на свете муравьи,
любители грибов.
Вот теперь знай.
Ты, кажется, назвал себя муравьем-листорезом?
Да, мы муравьи-листорезы.
Такой вид муравьев?
Верно. И мы, листорезы, в Южной Америке проживаем.
Муравей-листорез, скажи, пожалуйста, нашим слушателям несколько слов о своей внешности. Какого ты размера?
Ростом я буду 1 см и 2 мм.
Ты крупнее, чем обычные муравьи.
Что правда, то правда. Покрупнее мы, листорезы-то, а цвета рыжевато-коричневатого.
Скажи, листорез, и как же кусочки листьев вам помогают грибы выращивать?
Листочки нам при этом удобрением служат.
Вот оно что! А не мог бы ты, муравей, своим опытом поделиться? Рассказать сначала и по порядку, как вы грибы выращиваете. Что вы для этого делаете?
Хорошо. Вот слушай. Лезем мы, значит, сначала на деревья и отрезаем от листьев небольшие кусочки.
Чем вы их отрезаете?
Чем? А вот, видишь, у меня клешни есть. Вот.
Вижу.
Ну вот, ими и режем. Клешни вместо щипцов или вместо ножниц употребляем.
Ясно. И что дальше?
А дальше хватаю я отрезанный кусок листа, поднимаю его над головой и спускаюсь по дереву вниз.
Да, я видела, как твои сородичи, листорезы, это делают. Каждый муравей тащит кусок листа размера раз в 10 большего, чем он сам.
Верно. Мы, муравьи-листорезы, обычно таскаем кусочки листьев во много раз большего размера, чем мы сами.
Выглядит так, как будто вы несете над головой зеленые зонтики. Наверное, если дождь пойдет, вас не замочит.
Не замочит того, кто под зонтиком, а кто сверху на зонтике сидит, тот может и промокнуть.
А сверху кто-то сидит?
А сверху другой муравей сидит. Я его на свой кусок листа сажаю и тащу.
Ничего себе! И не тяжело тебе тащить кусок листа, который в несколько раз больше, чем ты сам, а сверху на нем еще одного муравья?
Нет, ничего. Я насекомое сильное и выносливое.
Молодец. А зачем ты другого муравья на свой кусочек листа сажаешь?
А это для защиты и охраны.
Для защиты? От кого?
От злых мух. Ведь когда я кусочек листа держу, я обороняться от них не могу.
Ах, вот оно что!
Да, и злая муха, в наших местах проживающая, может напасть на меня и даже убить.
Дело серьезное.
Вот поэтому-то я к себе на кусок листа охранника и сажаю, чтобы на пути он меня охранял, пока я свою ношу тащу.
Разумно поступаешь. Скажи, листорез, а куда ты кусочек листа тащишь?
Куда тащу? На наш огород.
На огород? А где ваш огород находится?
Огород наш под землей.
Где-где?
Под землей, под нашим муравейником расположен.
Подземный огород. Интересно.
Да, там-то мы свои любимые грибки и выращиваем.
А кусочки зеленых листьев, как ты уже сказал, вы в качестве удобрения используете?
Да, без них нам нельзя. Без этого удобрения грибы наши расти не будут.
Муравей, расскажи, пожалуйста, подробнее про ваш подземный огород и про то, как вы там грибы выращиваете.
Хорошо. У нас под муравейником коридоры вырыты. В тех коридорах наш подземный огород и находится.
Значит, туда, в ваши подземные коридоры, вы кусочки зеленых листочков тащите?
Верно. Туда мы, рабочие муравьи, приносим кусочки листьев и отдаем их другим муравьям, листорубам.
Листорубам?
Да. Они у нас работают, если так можно выразиться, как мясорубки. Только не из мяса, а из листьев рубленый фарш приготовляют.
Вот оно что!
Да. Они своими челюстями листочки разгрызают на мельчайшие кусочки.
Под землею? Там у вас, наверное, темно. Как же муравьи-листорезы видят, что делают?
Видят. Они все видят. Такими глазами их создатель снабдил, что они и в темноте очень хорошо все видят.
Ясно. И что потом? Что с измельченной листвой они делают?
Они ее по подземным грядкам разбрасывают. А потом эта зелень смачивается особой жидкостью, которую муравьи выделяют.
Зачем?
Так приготовляется удобрение. Питательная среда для грибков.
Надо же! Опытные огородники.
А как же? Во всяком деле, умение нужно. Да, вот таким способом почву и удобряем. Она плодородной становится от этого.
И после того, как почву подготовили, грибы сажаете?
Сажаем? Нет, их сажать не надо. Они на подходящей почве сами растут.
Правда?
Да. Там ведь в почве-то уже есть грибница, есть такие споры, из которых грибы вырастают.
Ага, вот оно что! И они без солнечного света могут расти?
Конечно, еще как растут.
Здорово.
Здорово-то здорово, но на грядках наших часто и ненужные грибки вырастают. Потом часто плесень образовывается.
И что вы тогда делаете?
Чтобы все ненужное и несъедобное с грядок удалить, мы, муравьи, пропалываем свой подземный огород.
Пропалываете? Вот это огородники.
Да, огорода грядки надо содержать в порядке. Все ненужное с огорода удаляем, выносим из подземных коридоров наружу и выбрасываем.
Скажи, муравей-листорез, вы выращиваете себе в пищу только один сорт грибов?
Да, только один, наш любимый сорт грибов.
Какой?
Называется он по-научному Rosites gongylophora. Такой беленький, скромный на вид шляпочный грибок.
Интересно.
Да, интересно вот что. Нигде, кроме подземных огородов муравьев-листорезов, такие грибы не были обнаружены.
Да что ты говоришь?
Да-да. Натуралисты обнаружили эти грибы только под нашими муравейниками, а больше нигде, потому что особый уход за ними нужен, за грибками этими. Без муравьиной помощи жить они не могут.
Удивительно! Как это вы, муравьи-листорезы, научились грибы выращивать? Подземные коридоры рыть, землю удобрять, грядки пропалывать. Интересно, как вы можете под землей в темноте отличить нужные вам грибы от ненужных, которых вы с грядки удаляете?
Всему этому нас научил наш Творец.
А сами вы, муравьи, огородничать не смогли бы научиться?
Нет, своим муравьиным умом мы до этого не дошли бы. Не догадались бы.
Значит, Создатель дал вам врожденные инстинкты, заставляющие вас так действовать?
Совершенно верно. И еще вот что у нас у муравьев-листорезов заведено. Когда молодая муравьиха уходит из родительского муравейника, чтобы основать собственное гнездо, она всегда берет с собой кусочек нашей грибницы.
Правда?
Да. Она тащит во рту маленький кусочек грибницы, чтобы начать разведение наших любимых грибов на новом месте.
Предусмотрительно поступает.
Это Творец научил нас, муравьев, такой предусмотрительности. Ведь, как я уже сказал, любимые грибы — единственная пища наша.
И значит, вы постоянно должны заниматься их выращиванием?
Да, постоянно. Мы должны все время заботиться о нашем подземном огороде.
И для этого вы должны очень дружно работать?
А как же? Иначе ничего не получится.
Значит, хотя ваши огороды под землей, трудовая дисциплина у вас на высоте?
Конечно. Мы дружно все вместе трудимся, и никто нам даже не приказывает, что делать. Мы это и сами знаем, потому что такими уж нас Творец создал.
Верно. Таких сложных навыков, какими вы обладаете, вы никогда не смогли бы приобрести в процессе эволюции, постепенно, в результате случайных совпадений.
Это точно.
Хорошо, муравей-листорез. Большое спасибо тебе за эту интересную беседу. А теперь пришло мне время до свидания сказать и домой уезжать.
Ну что ж, до свидания.
До свидания, муравей. Всего хорошего. Продолжаем передачу «В мире природы». После того, как мы услышали о грибах, выращиваемых муравьями-листорезами, давайте поговорим о цветах. О тех цветах, которые обладают способностью предсказывать погоду.
Жаркое солнечное утро. По небу медленно плывут облака. Можно идти куда угодно, и в лес, и в поле, и на реку. Ничто не говорит о том, что будет дождь. Но как-то странно ведут себя сегодня некоторые цветы. Лепестки ноготков почему-то не раскрылись. Обыкновенно утром в 9 часов вся клумба уже кажется золотой от множества желтых и оранжевых цветов. А сегодня они стоят с сомкнутыми лепестками, словно совсем увяли. И темно-розовые цветы мальвы похожи на увядшие, и лиловые граммофончики и помеи раньше, чем обычно, сложили свои лепестки. Вдруг из-за леса начинает медленно выползать большая туча. Вот она уже повисла над полем, вот уже закрыла полнеба, сейчас пойдет дождь. Значит, недаром вели так себя цветы. Еще тучи и в помине не было, а цветы, как живые барометры, предсказали приближение дождя. Ботаники насчитывают до 400 растений-барометров. Их можно найти повсюду — в саду, в огороде, в поле, в лесу, на болоте. Цветы желтой акации и жимолости в ожидании дождя выделяют особенно много меда. Его запах привлекает пчел, и они целыми стаями кружат над кустами. По их напряженному жужжанию и можно определить приближение дождя. И жимолость, и акация явно спешат опылить свои цветы до наступления ненастья. Каждое утро, но только в сухую погоду, раскрываются на клумбе золотисто-желтые и оранжевые лепестки ноготков. Если утром соцветия ноготков остаются закрытыми, можно почти, наверное, сказать «будет дождь». Перед наступлением дождя или непогоды закрываются цветы мальвы, складывают свои граммофончики и помеи. Так эти цветы предохраняют пыльцу от сырости и порчи. Цветочный барометр можно найти и в огороде. Это маленькая ветвистая травка, которую часто можно видеть на непрополотой грядке. Называется этот сорняк мокрицей. Мелкие овальные листочки и сочные стебельки мокрицы на ощупь всегда кажутся мокрыми. По мелким белым цветкам мокрицы можно предсказывать погоду целое лето. Если с утра венчики цветов не раскроются, значит, днем будет дождь.
Когда вам потребуется во время похода в поле или в лес узнать, какая будет погода, разыщите полевой или лесной барометр. Клевер перед продолжительным ненастьем опускает свои тройчатые листочки, а дуванчик складывает, как зонтик, свой пушистый шарик. По пяти бороздкам сжимает свои розовые венчики полевой вьюнок. В лесу барометрами могут служить кисличка и костяника. У кислички нежно-зеленые тройчатые листочки, похожие на листья клевера. Они сидят на тонких коротких стебельках. На вкус листочки кислые, как щавель. В мае появляются довольно крупные бело-розовые цветы. Перед дождем листья кислички опускаются, прижимаясь к стебельку, словно хотят спрятаться от ненастья. У костяники красные, приятные на вкус ягоды с крупной косточкой, из-за которой ее и назвали костяникой. Маленькие скромные кустики костяники не всегда можно и заметить среди травы. За 15-20 часов перед дождем костяника расправляет свои обычно закругленные листочки. На болотах, возле прудов или озер, встречается высокое растение белокрыльник. Его соцветие обернуто особым белым листом, похожим на крыло. Растение это отлично предсказывает погоду. Перед дождем белокрыльник отгибает свой белый лист в сторону, а перед ясной погодой острый конец листа смотрит прямо вверх, словно защищая цветы от сухого воздуха и солнца. Ведь белокрыльник — житель сырых мест, ему нужно много влаги.
Мы можем сказать, что все эти цветы ведут себя очень разумно. Некоторые из них закрываются, складывают свои лепестки перед дождем для того, чтобы дождевые струи не смыли с них пыльцу, необходимую для размножения. Другие прижимают к стеблям свои нежные листочки, чтобы их не сорвало дождем. Зеленые листья ведь очень нужны растениям для дыхания, для усвоения полезных веществ. А те растения, которые боятся жары и нуждаются в большем количестве влаги, умеют свертывать листочки и прикрывать свои цветы от солнца, и наоборот, подставлять их, без всякого для них ущерба, под струи дождя. Кто же научил растения вести себя так рационально и разумно? Как научились они узнавать заранее, что будет дождь? Своего разума у растений нет. Трудно поверить и в то, что эти, так сказать, умения выработались у растений постепенно, в результате случайных явлений, как тому учат сторонники теории эволюции. Случайные совпадения не приводят к возникновению чего-либо сложного и разумного. А постепенность приобретения этих свойств тоже нельзя считать чем-то реальным. Ведь упомянутые нами растения погибли бы на той стадии, когда они только начали бы постепенно приобретать нужные им защитные свойства. Исследуя жизнь растений, мы приходим к мысли о высшем разуме, создавшем их, о заботливом Творце, сделавшем их приспособленными к окружающим природным условиям.